Народное радио.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Народного радио программа «Другой мир». С вами в студии я, Людмила Рябцева, священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
Звукорежиссер программы Александр Радин. Сегодня, в первую седмицу Великого Поста, самого строгого и продолжительного, наша передача будет посвящена подготовке, течению, особенностям богослужений Святой Четыредесятницы. Подготовка к Великому Посту начинается за 5 воскресений или за 4 седмицы. Отец Алексей, для чего нужна такая длительная подготовка и почему она предшествует только Великому Посту?
Думается, что как пост великий, так и, наверное, подготовка к нему должна быть великой. И эта подготовка, как вы сказали, начинающаяся за 5 воскресных дней до Великого Поста, включает в себя вот эти 4 седмицы или 4 недели, говоря на современном русском языке. Седмицы по-славянски — это как раз в нашем понимании недели, а неделя по-славянски — это воскресный день. Так вот, за 4 седмицы или 4 недели до Великого Поста начинается эта подготовка с недели или воскресного дня о Закхее. Это персоналия Нового Завета, человек, который был начальником мытарей, и о нем известно то, что он, будучи начальником вот этих самых сборщиков налогов, податей, которых очень не любили в Израиле, был человеком уважаемым, видимо, в годах. Апостол-евангелист Лука описывает его как человека маленького роста. Так вот, он очень желал видеть Христа, и когда прослышал о том, что где-то рядом с его домом должен будет проходить Христос, несмотря на все свои регалии, на свое положение в обществе, забрался, как точно указывает тот же апостол Лука, на ягодичину, то есть на какое-то ягодное дерево. Ну, можно себе представить, что такое ягодное дерево. Довольно непрочное такое, с тонким стволом. Вот представьте себе, в годах начальник налоговой службы, богатый, уважаемый человек, забирается на какое-то такое вот фруктовое ягодное дерево и собирается кого-то увидеть. Вот этот самый Закхей ничего не поставил выше, чем свое желание видеть Христа. Он не подумал о том, что над ним будут смеяться, он не подумал о том, что он будет как-то смешно выглядеть и поставить себя в смешное положение вот таким поступком. Он хотел видеть Христа и сделал все для того, чтобы вот этот свой малый возраст, то есть малый рост, так звучит славянский текст, малый возрастом он был. Он сделал все, чтобы преодолеть вот это препятствие, чтобы увидеть Христа. А Господь, теснимый толпой, это тоже замечание евангелиста Луки, проходил как раз мимо и увидел Закхея. И вот это нам напоминание того, как издалека, как будто бы мы созерцаем в Великом Посту шедшего к нам Христа, шествующего к нам Христа. И что мы делаем? Вот это воспоминание Закхея как раз и призывает нас, подобные ему, может быть, на ягодичину не взбираться, на какое-то такое мыслимое, видимое дерево, а взобраться на какое-то мыслимое, умозрительное, может быть, древо, возвыситься выше своего роста, куда-то влезть, то есть попытаться вырасти духовно немножко, посмотреть вдаль и увидеть пришествующего Христа, того, которого так желал видеть Закхей. И в этом смысле, конечно, вот это воскресный день о Закхее, неделя о Закхее, как это по-славянски звучит, очень и очень своевременно, вот так вот, задолго до поста. И именно первое подготовительное воскресенье, воскресный день, очень-очень уместно, вот это воспоминание о Закхее. Ну, потом следуют более известные, наверное, всем православным недели или воскресные дни о мытаре и фарисее, совершенно очевидная хрестоматийная притча о богаче и все том же сборщике налогов, но теперь уже не начальнике, а совершенно таком рядовом человеке, который понимает, что он ведет греховную жизнь. Богач же, наоборот, кичится и своим богатством, и якобы праведной жизнью, и говорит: «Боже, благодарю тебя, что я не такой, как тот мытарь». Мытарь же бьет себя в грудь кулаком и говорит: «Боже, милостив будь мне грешному». Всем известна эта притча Спасителя. И, конечно же, человек, который вместе с Закхеем ждет Христа, здесь, в это воскресное чтения Евангелия призывается к тому, чтобы не уподобляться безумным глаголам фарисея, но уподобляться покаянию мытаря. И, собственно, вот это мытарево покаяние, вот этот настрой и предлагается иметь в посту. Вот почему эта неделя тоже подготовительная. Ну и за воскресным днем о мытаре и фарисее следует сплошная седмица, как она называется, в уставе, то есть тогда, когда отменяется пост в среду и пятницу. Ну вот я думаю, может, в течение передачи поподробнее об этом поговорим. Ну и затем следует еще три воскресных дня. Это воскресный день о блудном сыне, потом воскресный день о страшном суде и, наконец, воспоминание изгнания Адама из рая или прощенное воскресенье. Ну, понятно, что если мы вновь попытаемся осмыслить все вместе, эту подготовку, как Закхей мы сделали все, чтобы увидеть Христа. Уподобляясь мытарю, мы пытаемся взрастить себе доброе покаяние. И вот мы видим, как блудный сын требует у отца имения, получает его, уходит из отеческого дома. А блудный сын – это, конечно, образ нашей души, которая ушла из дома Божия, где отец – это Отец Небесный. И возвращается, все растеряв, все растратив, имение растратив отеческое, и уже не желает называться сыном, но желает хотя бы быть в прислуге, понимая это. Вот это реальное представление того раскаяния, которое мы вспоминали, когда читали Евангелие о мытаре и фарисее. Это то, к чему приводит раскаяние. К чему? К любви отеческой. Вспомните, как встретил вот тот самый отец из притчи блудного сына. Он говорит, что вот он был погибший, но теперь нашелся. Накроем столы, заколем тельца у питанного и возвеселимся и возрадуемся. То есть пир, по сути дела, совершил отец, когда вернулся вот этот самый блудный сын. И это, конечно же, есть такое явление Божьей отеческой любви к человеку. Ну и, наконец, когда мы вспоминаем уже самые последние воскресные дни перед Великим постом, нам Господь напоминает о страшном суде, то есть и об ответственности нашей за наши слова, дела, поступки, чтобы мы не забывали о том, что этот страшный суд грядет, что это не просто некая притча, которая имеет морально-нравственное просто измерение, но это подлинные реалии духовной жизни, что будет страшный суд, и о нем не забывать. Ну и, конечно, перед тем, как вступить на поприще Великого Поста, в прощенное воскресенье, мы не только и спрашиваем друг у друга прощения, чтобы с чистой душой войти в это великое поприще, но и вспомнить, как Адам за свои грехи был изгнан из рая. Так и человек, постящийся, поставляется в этот воскресный день перед Великим Постом, как бы изгнанный из рая, чтобы, пройдя поприще Великого Поста, войти в рай вместе с Пасхой. Вот вкратце то, что можно было бы сказать о подготовительных днях.
Воспоминаемые события, они звучат в евангельских чтениях.
Постоянно.
Хотелось бы спросить, вот эти евангельские чтения, они устанавливались в привязке к постам или же еще до существования именно такой цикл был выбран?
Да, вы затронули очень интересную тему, которая в науке, церковной науке, связана с понятием лекционария. Что такое лекционарий? Это как раз сборник евангельских, предположим, чтений, если речь идет о евангельском лекционарии. Как раз обычно, когда в науке употребляется это слово, как раз именно об этом и идет речь, о Евангелиях, то здесь следует сказать, что евангельские чтения в году и отрезок года, связанный с Великим постом, конечно, не сразу с первого момента бытия церкви были связаны, потому что мы с вами знаем, что вообще о чине богослужения, ну, скажем, первого века или второго века, у нас достаточно скудные сведения. Хотя они есть, и литургисты, занимающиеся наукой о богослужении, вполне могут привести достаточно конкретные сведения о том, какова была служба, скажем, в первых-вторых веках. Но разумеется, что круг евангельских чтений годовых или суточных, или недельных, а складывался достаточно постепенно. Ну и сам Великий пост, мы должны помнить о том, что первое бесспорное сведение или упоминание о том, что пост совершается именно в таком виде, в котором он сейчас совершается, мы имеем под 330 годом. А именно это второе послание на Пасху святителя Афанасия Великого. Именно вот этот исторический документ впервые в 330 году нам свидетельствует о том, что христиане, им вменяется, кстати говоря, уже в обязанность совершать вот этот Великий пост в том виде, в котором мы совершаем его ныне. То есть это пост 6 седмиц, или 6 недель, говоря по-русски современным языком, и к ним присоединяемая 7-я седмица или неделя, страстная, которая, собственно, формально в Великий пост не входит, но продолжает его до самого дня Пасхи. И строгость уже определена этого поста, что вкушается, что не вкушается. Определены, конечно, уже здесь уже и евангельский круг определен, но вот мы можем сказать, что до 330 года письменных, однозначных, бесспорных свидетельств мы не имеем. Есть, разумеется, более ранние свидетельства и даже конца II века и середины II века о том, что Великий пост в том или другом виде существует. Но это, наверное, уже отдельный вопрос об истории поста, каким образом он формировался. Поэтому говорить о том, что изначально, конечно, и евангельские чтения, и вот этот период церковного года, называемый Великим постом, были увязаны, конечно, нет. Постепенно все складывалось, но вот уже в IV веке, а значит, к нынешнему времени уже более 1600 лет, это так и неизменно.
Да, и потрясающая стройность получается, если следить неделю за неделей.
Да, конечно, конечно.
Вы сказали, что неделю о фарисее и мытаре отменяются постные дни в среду и пятницу.
Да.
Но при этом на Масленицу мы имеем как раз заговение уже на мясо. Вот почему да. такие установки?
Это как раз связано, вот такие явления, как сплошная седмица задолго до Великого поста, а потом еще одна сплошная седмица непосредственно перед постом. Но Масленица, ведь многие воспринимают это время, особенно люди, которые представляют Масленицу как нечто более народное, чем церковное, скажем, как некое такое разгульное веселье.
Проводы зимы.
Проводы зимы, может быть. Ну, это уже не христианское осмысление этого времени, года. Даже и само-то название Масленица, да, оно церковью принято как такое некое наименование этого периода времени, но естественно, что где-то в уставе или в богослужебных книгах вы не найдете такого понятия, как масленица. Это будет либо сырная седмица, либо масляная неделя, вот в каком-то таком виде. Но ни в коем случае не масленица, конечно. Так вот, это как раз такие явления связаны с периодом формирования, собственно, периода, простите за повтор, церковного года, именно Великого поста. Почему? Пост великий, вот мы, может быть, как раз и подошли к истории, самый ранний был воздержанием очень строгим непосредственно перед Пасхой. И продолжительность его была, ну, по нынешним временам, очень-очень короткая. Либо ночь перед Пасхой, либо сутки перед Пасхой. Ну, наиболее распространенный был пост в подражание Спасителю, 40-дневному посту Спасителя, но не 40 дней, а 40 часов. Ну, то есть почти двое суток, но зато полного воздержания абсолютно. И от пищи, и от питья, ну, по крайней мере, от пищи точно совершенно, 40 часов непосредственно перед днем Пасхи. Вот такой был Великий пост. Но это, конечно, самые-самые начальные вот такие сведения в Великом посте, которые датируются, ну, наверное, не позже, чем вторым веком. И вот потом, в период между вторым и началом IV века, происходит формирование, собственно, Великого поста, и уже в очень раннее время он увеличивается. Естественно, из каких-то благочестивых соображений, что христиане желали, ну, в большей строгости проводить время перед Пасхой. Тем более, что Господь все-таки дал пример именно 40-дневного пощения. Ну и, наверное, вот такое благочестивое желание церкви, соборная воля церкви пришла к тому, что пост постепенно увеличивался. И в одних местах огромной империи римской совершался пост в 3 седмицы, в других местах 6 седмиц. К этим 6 седмицам прибавлялась 7, вот мы уже узнаем наш современный пост, а в некоторых других местах так оставалось 3 седмицы. В церквах, которые после середины 2-го тысячелетия, я не буду уточнять, это так называемые дохалкидонские церкви, такое название связано с тем, что они не приняли догматы Халкидонского собора, бывшего как раз в середине 1-го тысячелетия. Так вот, в некоторых дохалкидонских церквях, в некоторых церквах, которые продолжили свое существование уже вне православного мира, ну, например, в Армянской апостольской церкви, пост даже еще более устражался. И нам из греческих источников известно такое явление, как Арцевуриев пост. Это не что иное, как греческое прочтение армянского слова «арачеворк» – Арцевуриев пост. Это пост за 10 седмиц или за 9 седмиц, то есть за некоторое количество времени до Великого поста. И вот как раз в опровержение этого Арцевуриева поста или Арцевуриевой ереси, арачеворк ереси, православная церковь Константинопольская и ввела вот это вот пощение, отмену, простите, пощение в неделю мытарей фарисеи. Это было в свое время древнее опровержение Арцевуриевой ереси. Сейчас это уже не так актуально, и мы с вами осмысляем неделю мытаря и фарисея, я имею в виду седмицу в данном случае, уже говоря по-русски, как некое опровержение гордости фарисея. Помните, он говорил в притче, что вот, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь, я пощусь дважды в неделю, говорил он, хотя мы, если просмотрим весь Ветхий Завет, мы не найдем заповеди Божьей о том, чтобы израильтянам, верным единому Богу, нужно было как-то хранить пост два раза в неделю. То есть фарисей говорил о том, что он взял на себя подвиг даже больше, чем нужно, и этим очень гордился. Так вот, мы осмысляем вот эту сплошную седмицу после воскресного дня о мытаре и фарисее именно как опровержение гордости вот этого фарисея, как то, что вот этот гордец постился, а вот мы не будем поститься, мы будем смиренны, как мытарь, в противление этому гордостному настроению мы будем есть всякую пищу, которую Бог посылает в эту неделю. Но помним о том, что исторически когда-то это было причиной создания вот такого уставного элементы были немножко другие. Ну, а что касается масленицы, вот я уже начал об этом говорить, это, конечно, не разгульное веселье, в принципе, это уже постная неделя, потому что перед масленицей совершается заговение на мясо, то есть христиане уже не вкушают за неделю до Великого поста мясо, и в этом можно усмотреть, наверное, только мудрость церкви, которая очень последовательно и постепенно вводит верующих в пост.
Кульминацией подготовительного периода является прощенное воскресенье. Ему же соответствует особый чин прощения. Как появлялась эта традиция и насколько она связана или там, что одно из другого вытекает с народным поверьем о том, что светопредставление или конец света наступит в ночь на прощенное воскресенье?
Да, это все, конечно, взаимосвязано. И вообще прощение всякого греха, обид, это само слово прощение, это одно из центральных понятий христианской веры. И разумеется, что человек, по слову Спасителя, который говорит, что если ты несешь дар свой к алтарю, а потом вдруг вспоминаешь, что ты имеешь что-то на брата своего, оставь твой дар, пойди к брату, примирись с ним, а потом возьми свой дар и принеси к алтарю. Господь это говорил древним иудеям. Естественно, то, что было сказано древним, в большей степени должно быть относимо и к нам. Если ты имеешь что-то на брата своего, обиду какую-то, пойди примирись, а потом приноси Богу дар твоего пощения. Вот смысл вот этого прощения непосредственно перед Великим постом. Как может быть Богу угодна жертва нашего воздержания, если кто-то имеет что-то на брата своего? Если кто-то в семье тихо ненавидит простите за банальность, тещу или тестя, или свекровь, или свекра, а кто-то даже и мужа, и жену, и детей, или внуков. К сожалению, такое бывает. Кто-то находится в состоянии перманентной ссоры, которая продолжается 10-15 лет, и люди никак примириться не могут. И это очень печально. И вот каждый год Церковь Святая в День Прощения призывает примириться друг с другом, примириться с Богом, и вот в этом примиренном состоянии души приступать к деланию Великого Поста. Естественно, что как сам Великий Пост, как подготовительные недели к посту, о которых мы уже сказали, так, естественно, и чин прощения возникает очень-очень рано. И можно находить его корни непосредственно в истории Великого Поста. Можно соотносить с чином прощения, который ежедневно, скажем, совершался в монастырях, когда на закате дня после вечернего богослужения настоятель монастыря или наместник монастыря или служащий священник и спрашивал у братьев прощения, братья отвечали, и вот эти слова, которые зафиксировали древние чины, благословите отцы святые, простите мне грешному и так далее, то, что говорит настоятель, Бог тебя простит, отче святый, прости и нас грешных. Вот эти слова, они, по сути дела, повторяют вот этот чин ежедневного монастырского прощения. И в данном случае они очень-очень переплетаются. Хотя, конечно, думается, наверное, что прощенное воскресенье и сам чин прощения, будучи, может быть, литургически связанным с ежедневным монастырским чином, все же возникает самостоятельно именно как подготовительный к Великому Посту. Вот. А что касается такого представления, предания, может быть, о том, что конец света придется именно на прощенное воскресенье, да, действительно, может быть, это предание указывает на то, что прощение и нас между собой, и прощение от Бога есть один из важнейших моментов нашего спасения. Если это прощение нами будет получено от других и нами будет дано другим, то тогда, наверное, в день оный, то есть в день, когда Господь придет, это прощение явится для нас той, может быть, спасительной соломкой, за которую мы сможем ухватиться и спасти свою душу.
Ну вот все веселье, достигшее наивысшей точки в прощенное воскресенье, отгремело, но оборвалось, как струна скрипки, и наступает тишина и первая неделя Великого Поста. Вообще для Великого Поста характерны особые богослужения. Начинаются они как раз с первой седмицы. Это и покаянный канон Андрея Крицкого, и литургия прежде освященных даров. Вот что это за особые богослужения, и почему тот же самый канон читается только 4 дня в неделю?
Действительно, вы правы. Богослужения Великого Поста вообще, и в частности первой седмицы Великого Поста, коренным образом радикально меняются по сравнению с другими временами года церковного, до поста или после. Есть какие-то общие внешние признаки этих изменений. Радостное, торжественное пение в большей степени сменяется чтением, строгим и монотонным. Совершаются многочисленные земные поклоны. Мы слышим в храмах удивительную древнюю молитву преподобного Ефрема Сирина, которая начинается со слов «Господи и Владыка живота моего», то есть «жизни моей», которая, эта молитва, употребляется за всяким богослужением. И почему она, если мы придем, предположим, утром Великого Поста в первую седмицу на службу, мы слышим ее несколько раз. Вот именно здесь как раз и заключается этот ответ, и он в том, что утром на первой седмице Великого Поста совершается множество служб суточного круга прямо в соединении вместе. Совершается утреннее последование 1, 3, 6, 9 часов, изобразительное и вечернее. И вот на каждом из этих богослужений мы слышим молитву преподобного Ефрема Сирина. Вот почему она так часто повторяется. Конечно, сам строй богослужения очень сильно меняется. Но это, наверное, тонкости такие богослужения, относящиеся, наверное, больше к совершителям его. Меняется напев. Становится он очень тоже таким строгим и менее каким-то торжественным, может быть, к которому мы привыкли. И все это должно настраивать душу на покаянный лад, не на какую-то такую тяжесть на душе. Это очень важно понимать. Святые отцы, размышляя о посте, указывают, что это время не какого-то, может быть, я сейчас немножко выражусь слишком просто, голодания какого-то, а время вкушения. Причем вкушение до сытости. Но вкушение чего? Вкушение благодати Божией. Вкушение радости вот этой великопостной весны, весны духовной. Радости от особого чувства близости к Богу. От особого чувства того, что воздерживаясь должным образом, человек угождает Богу и получает от Него тот мир и покой, о котором Господь говорит в Евангелии. Вот это все вместе, конечно, всегда самым удивительным образом настраивает душу молящегося, душу богомольца, который приходит в храм, на вот такой вот особый постовой лад. И что касается великого канона, да, действительно, он настолько велик, что вот Святая Церковь почла нужным его разделить на четыре части и прочитывать вечером, в вечернее время, в течение первых вот четырех дней, как раз с понедельника по четверг. Думается, что, конечно, это не случайное просто разделение, а это связано, тоже можно себе представить, с чем. В пятницу завершается, уже утром завершается так называемое по уставу постовое богослужение. Здесь нужно понимать просто, что имеется в виду. Устав богослужебный субботу и воскресенье называет не постными днями. Это исключительно в богослужебном смысле, потому что там богослужение другое. Там уже совершаются полные литургии обычные, к которым мы привыкли, святителя Иоанна Златоуста, Василия Великого. А вот с понедельника по пятницу это так называемые постовые или постные дни. Вот. Поэтому после литургии прежде освященных даров в пятницу уже утром постовые богослужения завершаются. Совершается особый чин, молебен с каноном мученику Федору Тирну, совершается освящение Колева. И в субботу вечером Колева – это такое блюдо, можно сказать, пища, тоже, которое приготовляется и в сочельник. Это сочево или колево. То есть это, например, пшено сваренное или рис с медом или с какими-то сладостями. Это та самая пища. Почему это связано с памятью Федора Тирана, мученика? Я думаю, что многие знают. Попытаюсь в двух словах кратенько сказать об этом. Мученик Федор Тиран уже, будучи в обителях Отца Небесного, будучи уже умученным, пришел во сне к христианам с тем, чтобы предупредить о том, что по повелению императора пища на рынках была окреплена идоложертвенной кровью. Таким образом, зложелатели хотели осквернить христианский пост. И мученик Федор повелел христианам ничего не покупать, соответственно, на рынках, окропленных вот этой идоложертвенной кровью, а повелел приготовить вот такое простенькое блюдо. И вот с тех пор в память о мученике Федоре Тирине в пятницу первой седмицы Великого Поста совершается вот это последование с освящением Колева, которое все с удовольствием и с благоговением вкушают в этот день. И поэтому в субботу вечером уже совершается обычное бдение, простите, обычное вечернее богослужение под субботу, когда будет служиться литургия. Поэтому четверг вечер – это как раз последний день, когда следовало бы читать канон. И вот из этих соображений устроители устава совершили вот такое разделение на четыре части действительно великого канона. Хотя, впрочем, он и читается и целиком, как мы знаем, на пятой седмице Великого Поста. Это неделя, посвященная Святой Преподобной Марии Египетской, и поэтому вот это длинное, продолжительное чтение Великого Канона называется Марийным Стоянием. Так что дважды прочитывается Великий Пост, вот это удивительное творение преподобного Андрея Критского. Вот, поэтому первая седмица, благодаря чтению канона Андрея Критского, тому же молебну с освящением Колева и с воспоминанием мученика Федора Тирана, особым строем служб, когда, вот, как я уже сказал, достаточно большое количество богослужений соединяется воедино. Это только так бывает именно на первой седмице Великого Поста, на второй, на третьей и так далее, уже не таким образом соединяются службы. Конечно, вот это делает первую седмицу совершенно уникальной.
Я думаю, пора пригласить наших радиослушателей к нашей беседе. Можете звонить в наш прямой эфир, задавать вопросы по телефону 668-2098 и 629-0873, код Москвы 495. Я обнаружила интересную традицию, которая существовала, что во время поста приходские священники ходили по домам с постной молитвой, таким образом окормляя приход. Наверное, сейчас уже трудно представить, чтобы такое существовало или нет.
Да, наверное, не трудно, почему нет? Другое дело, что в 20 веке всякая церковность была утрачена, и огромное количество традиций и благочестивых каких-то традиций было утрачено, в том числе и вот такая традиция. Это не обязательно в дни Великого Поста могло совершаться. Священники ходили по дворам с молебнами и в праздники, предположим, Казанской иконы Божией Матери, с этой же иконой входили в дом, совершали водосвятный молебен или просто молебен. Вот. А что касается постной молитвы, наверное, в том источнике, который вы использовали, имеется в виду вот те две молитвы, которые читаются в чине прощения вечером, или иногда в некоторых храмах в понедельник, в первый день Великого Поста, в которых, конечно, вот как раз, собственно, и заключается благословение на Великий Пост, которое принимают все те, кто участвовал в чине прощения.
У нас уже поступил первый звонок. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вас.
Спасибо.
Здравствуйте, дорогие батюшка Алексей и ведущие. Я очень-очень люблю эту передачу, встаю, слушаю.
Спасибо вам.
Спасибо за разъяснение сегодня. А у меня вопрос, ну, сложный, несложный. Вот в этом году у нас поют это Ирмоса по два раза. Это вот почему так? Я как впервые вроде...
Вы имеете в виду накануне Андрея Критского, да?
Да.
Угу. Хорошо. Сейчас ответим.
Спасибо.
Действительно, вопрос очень несложный, и ответ на него самый простой. Так положено. Действительно, по уставу положено дважды петь Ирмосы. И если вы будет у вас возможность как-то заглянуть в богослужебную книгу, там так и написано. Ирмос поется дважды. А ради того, чтобы народ не очень утомлялся молящийся, и так довольно пространные большие богослужения, и так канон великий, и особенно в городском ритме люди устают и не в состоянии, может быть, очень долго быть за богослужением, чаще всего ирмосы поются один раз. Ну вот по уставному их положено петь два раза. И вот в вашем храме, если вы где молились, там пели два раза, ну что ж, замечательно, они исполнили устав.
И у нас есть еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кириллович.
Людмила и отец Алексей. С почтением, Алексей Кириллович.
Слушаем вас.
Вы сейчас произнесли фразу, отец Алексей, о том, что традиции многие были утрачены христианские в Европе.
Но не все, Алексей Кириллович.
Не все, конечно. Да, позвольте мне задать вопрос. От чего? То ли лукавый силен, то ли мы слабы?
Да. Наверное, и то, и другое. И мы слабы, и враг наш силен, и враг часто нас поборает, и мы терпим поражение в этой борьбе. И терпели бы такое поражение всегда, если бы не Спаситель Христос. Господь прямо говорит: «Без меня не можете творите ничего же». Так по-славянски звучит эта фраза. «Без меня не можете ничего творить, не можете ничего делать». И это не в том смысле, что человек не может ни есть, ни пить, ни спать. Хотя и в этом смысле, разумеется, без Божьего благословения и промысла. И это невозможно для человека. Но тем не менее. Смысл в том, что человек не может побороть ту страсть и грех, которые им владеют. И враг в этом смысле действительно силен. Человек не способен сам, без Бога, своими силами противостоять врагу. И только тогда, когда человек это осознает, когда он понимает, что его нужно спасать, то такому человеку нужен спаситель. И тогда враг ничего не сможет сделать с таким человеком. И мы вот как раз в эти дни на Великом Повечерии каждый день слышим слова песнопения «С нами Бог». И действительно, каждый, кто на себе прочувствовал истинность этих слов, что действительно с нами Бог, тот подтвердит, что если с человеком Бог, то ему ничего не страшно.
У нас есть еще звонок. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка и ведущий.
Здравствуйте.
Это раба Божия Людмила.
Слушаем вас.
Батюшка, вот такой у меня вопрос. Вы говорили о прощенном воскресении.
Угу.
Вот у меня, я пришла с храма, и вечером кошка умерла. Это угу. Какое-то знамение или просто это так совпадение? Потому что она-то болела, старенькая угу. была. У меня были Хорошо. Еще прощенные воскресенье знамения. Я просто прямой эфир, угу. не хочу об этом говорить. Понятно. Скажите, пожалуйста,
Хорошо,
что
да.
это такое?
Хорошо, ответим. Ну, вы сами, собственно, уже ответили на свой вопрос. Кошка была старенькая, болела. И ей пришло время умирать. Для животных, в общем-то, понятия Великого Поста и Прощенного Воскресения не существует, поэтому она благополучно выбрала день вот своей смерти, чтобы вот скончаться тогда, когда положено было. Я думаю, что никакого знамения здесь нет, конечно, и не нужно себя вот так вот каким-то образом пугать и смущать. Пришло время, животное умерло. Ничего страшного не случилось. Она была старенькая, как вы сказали, свои годы прожила. Вы ее, видать, очень хорошо кормили, ухаживали, поэтому не переживайте.
И у нас есть еще один звонок. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо вам за передачу. Я вам хочу сказать вот по поводу Ирмоса. У меня есть запись, где канон читает и проходит служба с нашим замечательным Пименом патриархом.
Да.
Это не передать этого, конечно. И вот я включаю вечером и сама читаю, и вот слушаю эту запись. То есть там тоже читается дважды. Ирмоз.
Да, совершенно верно. По уставу.
Да, по уставу, да. Великолепное исполнение. Теперь я хочу по поводу тоже примет. Многие у меня здесь спрашивают, некоторые женщины, соседки, вот ты в церковь ходишь, вот это. Я хочу сказать, кошка ли умерла, перчатку ли кто-то бросил или что-то, да? Значит, нельзя верующим людям, верующим, верить во все вот эти приметы дурные. Да это не примета даже. Просто не надо обращать внимания.
Да, это не совпадение никакое, ничего. Так
да,
просто случайно.
Да,
так
это вот просто. А все. Вопрос у меня к вам такой. Вы знаете, я и на Радоне звонила. Но так я не получила ответа не я, а место, о котором я звонила. Есть такая деревня Мавры в Подмосковье. Это Огудинский район, где там, Щелково. И вот вы знаете, там храм 300 лет ему, он никогда не закрывался, иконы Владимирской Божьей Матери. И вот у них раньше всегда ходил автобус, была деревня большая в 60-е годы, когда Хрущев закрыл школу, естественно, там людям вынужденно пришлось уйти. Но и в храм приезжали люди, кто на автобусе, тогда еще лошади у кого-то были. И вот сейчас, когда в храм люди хотят пойти много, вы сами понимаете, за вот эти 20 лет все поменялось, а у них нет сообщения, потому что это 6 километров от основной дороги. И вот мы ездили на машине, мы летом обычно, когда на даче бываем, ездим с мужем туда. Вы знаете, добраться невозможно. Я звонила на Радонеж, еще мне митрополитчи палаты давали мне телефон, я к ним обращаюсь, помочь как-то им вот. Вот к кому это обратиться, чтобы сделали там какой-нибудь автобус, пустили хотя бы по большим праздникам?
Ну, попробуем ответить на ваш вопрос. С удовольствием рады были бы вам помочь, но каких-то таких реальных возможностей, ну, вот у меня лично нет, я не могу позвонить куда-то в автоколонну и попросить, чтобы прислали автобус. Наверное, это на уровне местных властей нужно решать, чтобы обратили внимание на эту деревню и каким-то образом помогли там сообщением, тем более, что сейчас развиваются различные национальные проекты, это связано и с медицинским обеспечением, туда должен ездить какой-то транспорт, чтобы скорая доезжала и так далее. Я думаю, что это на уровне местных властей нужно решать, и если они они не решают, тогда уже выходить на какой-то более высокий уровень, на уровень, может быть, правительства Московской области, там решать, выходить, может быть, на губернатора Московской области, потому что, ну, автобусные маршруты не находятся в управлении церкви и в юрисдикции церкви. Какой бы храм ни был, 300 лет ему или 500, это не аргумент для автоколонны. Для автоколонны будет аргумент, чтобы собиралась прибыль на маршруте. Если там люди будут ездить, если будет определенное количество жителей, людей, которые будут ездить, предположим, на службу в этот храм, тогда такой маршрут создадут. Но здесь нужно доказать такую необходимость. Вот это и нужно сделать.
И у нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
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 Батюшка Алексей, вот вроде есть такие сведения, что ранние христиане были на службе с вечера до утра, а потом люди ослабели и службу разделили на утреннюю, на вечернюю и утреннюю. Вот так ли это? И если это они с вечера до утра были на службе, когда же они спали, если
вот,
это было действительно
замечательно,
так?
Очень хороший вопрос, сейчас ответим. Да, действительно, древние христиане, да и мы с вами, знаем такое богослужение, как всеночное бдение, которое по-славянски звучит как всенощное. Правильно было бы ударение ставить. Ну, вот у нас в обиходе уже так принято всенощное. Иногда даже в женском роде всеночная. И даже без всяких слов бдение или служба, просто всенощная. Ну, по самому названию уже можно понять, что она должна была бы проходить всю ночь. Но вот такое всенощное бдение совершалось только под великие праздники. Когда христиане собирались вечером, действительно, и всю ночь, не отходя куда-то из храма, чтобы поспать, совершали празднество, встречая утро в богослужении. «Слава тебе, показавшему нам свет», вот этот возглас, он как раз приходился на конец утренний, когда всходило солнце. И в этом смысле, да, действительно, и не только древние христиане, и сейчас в афонских монастырях, и во многих монастырях, где всеночное бдение совершается всю ночь, и в России тоже, такое бдение действительно вот имеет место, такая служба. Но это только под великие праздники. А в обычное время, в обычные дни, богослужение разделялось на три части – утреннее, дневное и вечернее. И таким образом, ну, если, предположим, брать монастырскую практику, совершалась служба вечером, и монахи, а в древности и все христиане, могли отдыхать до полуночи примерно. Потом в полночь совершалось богослужение, начиналось, и богослужение, кстати, так и называется, полуночница, совершаемая в полночь. Также был отдых, несколько часов, и утром совершалось тоже название, само за себя говорящее, утренняя, после которой тоже можно было отдыхать несколько часов, и потом литургия. Так что время для отдыха было. Просто здесь нужно понять, что все было подчинено вот этому богослужебному суточному кругу, а не какому-либо другому. И если это из года в год вот так люди жили, то они время спокойно находили и для того, чтобы поспать.
Я думаю, уже последний звонок нашей передачи. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, ну, вы хорошо рассказали, но вот можно я аккорд как бы дополню?
Дополните, пожалуйста, да.
Можно сказать, от лица дохалкидонских церквей, ну, они такие маленьких людей, как Захей, на иконах рисуют часто. Mm-hmm. Я хочу сказать, что я думаю, что еще важно не упустить, что Захей – это не только подготовка вот на древе, но это он и плод поста, да, и вот что мне...
Да, конечно.
Я думаю, что вот тоже, ну не человек для поста, а пост для человека.
Совершенно
все-таки,
верно.
Да, и это важно, чтобы вот церковицы не по-фарисейски. И в этом смысле вот мне нравится Василий Великий, он хорошо сказал, что мы постимся, а не иудействуем.
Да, спасибо, замечательно. Да, разумеется, мы говорили о неделе о Закхее в контексте подготовки к посту, и поэтому, естественно, что мы в первую очередь делали акцент на том, как Закхей встречал Христа. Когда же мы будем говорить, я надеюсь, может быть, еще и в эфире, будем говорить о том, каковы плоды поста, мы тоже вспомним Закхея, к которому вошел Господь в дом его. Сам Христос, Бог, вошел в дом Закхея. И тот на радостях сказал, что полимение отдам нищим, а если кого чем обидел, отдам вчетверо. Вот его плод. Не в том смысле, что он раздаст имение, а в том, что он обрел Христа в своей душе, встретил Бога в подлинном смысле, не просто в дом его принял, а встретил Бога в своей душе. И сделал все для того, чтобы Господь эту душу изменил, был открыт для этого изменения. Конечно, это и плод поста в том числе.
И прежде чем мы завершим нашу передачу, я хочу задать такой вопрос. Если мы посмотрим на церковный календарь, который у нас приходится время на Великий пост, то практически в каждую субботу совершается поминовение усопших. Вот почему именно так происходит?
Да, действительно, и не только Великий пост, но и перед Великим постом, а именно
Вселенская.
Да, Вселенская, родительская, месопустная суббота, такое название она носит в уставе церковном. По названию месопустная, наверное, можно догадаться, что отпускается мясо, то есть она непосредственно перед Масленицей идет. То есть тогда, когда христиане совершают заговение на мясо. Это нечто подобное чину прощения, может быть, так можно осмыслять, но только не с живыми, а с умершими нашими родными и близкими, да и вообще всякой душе, которая почила. И вот эта сугубая молитва церкви, это есть некий такой удивительный акт соединения земной церкви с церковью небесной. Потому что многие усопшие не просто отошли в мир иной, но и стоят у престола Божия. Святые. Ведь те имена святых, которых мы знаем, это ведь малая только капля от того, от тех мириад святых на небосклоне церкви, о которых мы вообще ничего не знаем. Это тоже нужно понимать, что не все те святые, которые канонизированы, они есть весь сон святых. И можно было бы даже предположить, что весь сон святых гораздо больше, и, может быть, большую часть святых мы не знаем. Вот, поэтому молитва об усопших для нас здесь обретает еще другой смысл, что мы не только о них молимся, но и как бы их просим о том, чтобы они за нас вознесли свою молитву к Богу. Вот, поэтому вот это поминовение усопших продолжается и весь пост, в том числе, как усиленная молитва о них. Кроме того, это и уставная особенность, связанная с тем, что заупокоенных последований никаких с понедельника по пятницу нет. И все то, что хотелось бы отнести к усопшим, молитву за них, прошение, все это переносится на конец недели, на субботу. И вот таким образом, как бы за всю неделю совершается вот это поминовение сугубое в пятницу вечером и в субботу утром. Потому что великопостное богослужение не допускает никаких прошений за упокойных. Мы не слышим вот этих обычных слов о упокоении, о даровании Царствия Небесного, о прощении грехов, о том, чтобы Господь упокоил на лоне Авраама, Исаака, Иакова. Мы не слышим этих обычных слов в великопостные дни, с понедельника по пятницу. И вот в субботу это последование совершается. Поэтому здесь это в том числе и как продолжение сугубой общей молитвы.
Ну, в завершении передачи хотелось сказать, что очень отрадно, что удалось все-таки избежать нашей излюбленной гастрономической темы, которая неизменно...
Да, наконец-то мы поговорили о духовной стороне поста.
Да. Но в то же время хочется все-таки немножко вспомнить ее вот в каком контексте, поскольку у поста есть еще одна положительная сторона, на которую обратил внимание ангел в видении Ерму. «В тот день, в который постишься, ничего не вкушай, кроме хлеба и воды». И исчислившие издержки, которые бы ты сделал в день на пищу, по примеру прошлых дней, оставивши от этого дня, отложи и отдай вдове, сироте или бедному. Таким образом ты смиришь свою душу, а получивший от тебя насытится и будет за тебя молиться Богу. И вот так, заменяя пищу более дешевой и простой, или уменьшая ее, сокращая расходы, можно увеличить свои расходы на дела милосердия, о чем также свидетельствовал и Иоанн Златоуст.
Да, замечательное завершение нашей беседы о посте. И здесь, наверное, можно только добавить то, что во всякое время мы должны подавать ту самую милостыню. Но если эта милостыня еще возрастает от того, что мы постимся, то тогда мы точно одной из целей поста достигаем.
И на этом мы с вами прощаемся. С вами были я, Людмила Рябцева, священник Алексей Давиденко.
Всего доброго.
Звукорежиссер программы Александр Радин. До встречи в следующий четверг. До свидания.
До свидания.